ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय наш семинар, который называется «Шесть достояний Бхагавана». И сегодня у нас третье занятие, когда мы рассмотрим такое достояние Бога, делающее его привлекательным, как знание. И в качестве вводного текста я выбрал восьмой текст 15 главы 3 песни Шримад-Бхагаватам. Глава называется «Описание Царства Бога». Яся вача праджа сарва гаваспанти ваянтрита Харанти балим аятас тасмай мухтяяте намаха. Предписание вет, направляющее жизнь всех живых существ, подобно веревке, продетой через ноздри быка, с помощью которой погонщик правит им. Никто не может безнаказанно нарушать правила, изложенные в ведических писаниях. Мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой, предводителем живых существ, который даровал нам веды. Комментарий Шрилы Прабхупады. Ведические писания представляют собой свод законов Верховной Личности Бога. Нарушать предписание вед столь же недопустимо, как приступать к закону государства. Каждый, кто стремится обрести истинное благо, должен действовать в соответствии с указаниями ведических писаний. Предписание вет регламентирует жизнь обусловленных душ, которые пришли в материальный мир за материальными наслаждениями. Чувственные наслаждения подобны соли. Соли нужно положить не больше и не меньше, а ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы блюдо получилось вкусным. Обусловленные души, которые пришли в материальный мир, должны пользоваться своими чувствами в строгом соответствии с предписаниями вет. В противном случае на каждом шагу их будет ожидать новые и новые страдания. Ни один человек, ни полубог не может создать законы, подобные ведическим, так как предписания вет даны самим Верховным Господом. Ом агьяна тирандасья агьянанджана шалакая чакшива миритамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштан стабидамена путали Свайам рупа кадамагьям дадати сва парантикам Ванча калпатару вешча крипа синхупья эвача Патиканам паланирьо вайшнавихьо намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Рагарата Гадархара Шри Васади Гора Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намам Вишнупадая Кришна Приштадаю Шимати Бхактивиданта Свами Нитинами. Намасте Сарасвати Деви Гуравани Прачарине Нирвише Шишани Вади Паштиха Деши Тарима. Яся вача праджах сарва гавастанте ваянтрита Харанти Балим Аяттас Тасмай Мукьяятте Намаха. Предписание вет, направляющее жизнь всех живых существ, подобно веревке, продетой через ноздри быка, с помощью которой погонщик правит ним. Никто не может безнаказанно нарушать правила, изложенные в ведических писаниях. В глубоком почтении склоняемся перед Тобой, предводителем живых существ, который даровал нам веды. Это полубоги обращаются к Брахме. Брахма дал веды, но мы знаем, что Брахма является не источником вед, он является их передатчиком. И сам Брахма получил веды через медитацию на Верховного Господа, и тогда тот дал ему посвящение. Это один из важных моментов, которым мы сегодня коснемся, что знание можно получить только через посвящение. Без посвящения человек остается в невежестве, хоть он весь обклеенный дипломами. Что знание — это не совсем то, что сейчас люди называют знанием. Итак, полубоги обращаются к Брахме и говорят ему, что веды или знания – это то, что управляет живым существом, так как веревка управляет быком. Причем эта веревка продета в кольцо, а кольцо – в ноздри быка. И что испытывает бык, когда он отклоняется в какую-то другую сторону, не туда, куда тянет его погонщик? Он испытывает боль. Точно так же, когда живое существо отклоняется от наставлений вед, оно испытывает боль, страдание. То есть сам признак того, что живое существо страдает, обозначает, что живое существо сейчас действует в состоянии невежества. Потому что когда живое существо действует в знании, тогда оно счастливо. Итак, это общая идея. В прошлый раз мы рассмотрели первое, такое наиболее, может быть, яркое, или одно из таких явных состояний Бхагавана, Бога, что является привлекательным, за что люди уважают. В первую очередь в этом материальном мире, как правило, уважают за силу. Сила – это то, что внешне видно. Если мы посмотрим на такой мир, допустим, мир животных, то кто такие вожаки стаи? Это самые сильные. То есть в мире там, где нет особого знания, там все управляется силой. И наиболее сильный зверь становится вожаком, какая-нибудь наиболее крупная птица становится вожаком стаи и так далее. И мы говорили немножко о том, что сила Бога, она, скажем так, для нас проявляется в том, что Он совершает какие-то невероятные действия для нас. Мы приводили в качестве примера такую ситуацию, когда Кришна поднял холм Говардхан. То есть это в сознании большинства людей миф. Смотрели, что миф это обозначает, что человек никак не может соотнести это событие со своим опытом, потому что оно никак в его опыт не вписывается. И там интересно, я привел пример, что Кришна поднял холм так же легко, как ребенок поднимает зонтик. Сравнение. И мы понимаем, что поднять зонтик легко. То есть мы ограничены. Поэтому я понимаю, что поднять зонтик это легко. Но поскольку я ограничен, для меня легко поднять зонтик, но невозможно поднять холм. И поскольку это для меня невозможно, то мой скептический ум, он сомневается в том, что это для кого-то возможно, даже для Бога. Итак, почему я так мыслю? Потому что я опираюсь на свою ограниченность. Для меня есть разница, потому что я ограничен. Бог не ограничен, поэтому для Него нет разницы. Зонтик поднять или холм, понимаете? Вот в этом разница мышления. То есть я мыслю в категориях ограниченности. Мой опыт, он всегда ограничен. И эта ограниченность моего опыта, она заставляет меня сомневаться во всем том, что выходит за пределы моих ограничений. Но Кришна Ананта безграничный. Раз он безграничный, означает, нету ограничений для его возможностей. Вот если мы просто это, если даже не поймем, хотя бы примем, тогда мы поймем, что для него нет никакой разницы, зонтик или холм. Для нас есть разница, потому что это разные силовые ресурсы, энергетические затраты, понимаете? Потому что у нас ограничены эти возможности, у него они не ограничены. Поэтому нет никакой разницы для него. Что зонтик, что холм. И он не устал. Он все 7 дней держал с улыбкой, потому что он бесконечный источник этой силы, понимаете? Но наши возможности физически ограничены, и наши мыслительные способности ограничены. Поэтому я говорю, вот до этого момента реальность, а это уже миф. Почему? Потому что я не могу помыслить дальше. То есть вот в этом своей даже неспособности допустить, что Бог может все, и проявляется моя ограниченность. Не только физическая, но также и ментальная. Итак, сегодня мы будем говорить о более тонкой форме силы. Был такой... по-моему, английский мыслитель Фрэнсис Бэкон, который сказал, что знание – это сила. Вот, был такой даже журнал советский, значит, мы знаем, существует или нет, знание – сила назывался. То есть физическая сила – это видимая внешняя сила. А знание – это тонкая форма силы. Например, мы знаем, что при помощи знания ученый может изобрести какую-нибудь ракету или бомбу, которая разнесет город, и даже больше. То есть физическая сила включится, но ей будет предшествовать тонкая сила. Сила знания, она реализует какую-то грубую физическую силу. Или, например, в Махабхарате приводится известная очень история о противостоянии двух великих личностей. великий Брахман Васиштха и великий Кшатрия Вишвамитра, царь. Вот. И этот царь, царям вообще полагается защищать Брахмана. Но этот царь немножко был эгоистичным, и он хотел отобрать у Васиштхи корову, у него была такая необычная очень корова, Камадхену. Такой породы нынче нет. Камадхену, дхену значит корова буквально. Кама обозначает желание. Камадхену значит корова, исполняющая желание. И благодаря этой Камадхену Васиштха, он жил в лесу с своими учениками, и эта корова, она давала все, что хочешь, абсолютно все. Такая необычная очень корова была. Вот. И Васиштха как-то, вернее, Вишвамитра, этот царь, прознал про эти необычные свойства коровы и решил, так сказать, приватизировать. Вот я царь, вот, дам-ка я этому брахману какую-нибудь простую корову, зачем она такая, а у меня как у царя, у меня будет настоящая такая корова. Короче говоря, ничего не вышло у него. А Васиштха, он просто взял свой посох, воткнул его, так сказать, в землю. Вот и сказал, вы не зайдете за эту территорию. И вся эта армия Вишвамитра, она как вот на какое-то невидимое препятствие набиралась и не могла, так сказать, ничего поделать. Вот. А потом, так сказать, из этой коровы еще стали выходить какие-то целые полчища вообще воинов, которые этого Вишвамитру вообще погнали куда подальше. Вот, то есть просто один брахман, Васиштха, глазом не моргнув, то есть одной из этого тонкой силой, он сумел всю эту грубую силу этого царя Вишвамитра. Сейчас, конечно же, такие брахманы не встречаются, но мы видим, что те брахманы, которые сейчас есть, допустим, ученые, это брахманы. Брахманы в основном священники и ученые, вот так вот распределяются обязанности. Ученые, которые сейчас есть, брахманы, они тоже при помощи тонкого знания способны выпускать огромную силу. То есть вот те виды оружия, которые изобрели в 20 веке, по своей разрушительной силе, они очень мощные. Такого никогда еще не было в обозримой нами истории, если предположить, что вот мы от чего-то простого двигаемся к более сложному. Конечно, если мы почитаем ту же Махабхарату, то мы узнаем, что были тоже какие-то оружия раньше, брахмастра, это оружие, которое выпускалось при помощи мантры, тоже обладало разрушительной силой большой. То есть, опять же, сила знания. Эти мантры, их получал человек через посвящение. Это, он проявлял определенные качества, аскетизм определенный, на основе этого выдавалось оружие. То есть, опять же, его тонкая квалификация, тонкое понимание, тонкое знание предшествовало проявлению уже вот этих вот каких-то внешних проявлений силы. Итак, сила, знание, вернее, такая тонкая форма силы, которая позволяет нам манипулировать материей. То есть, допустим, груз может быть тяжелый, мы не можем его поднять, физически не могу его поднять. Но если у меня есть знание, то при помощи знания какую-нибудь хитрую технологию применю, и теперь этот тяжелый груз раз и поднят. Одним нажатием кнопки, да? То есть человек не прикасался к этому, может быть, даже грузу, он раз вот это и поднял. То есть оказалось, что тонкой формой знания, тонкой силой он сумел включить какую-то грубую силу. То есть это вещи наблюдаемые. Мы видим, что технологии, собственно говоря, они и являются доказательством того, что знание – это более тонкая сила, чем какие-то уже грубые физические процессы. Поэтому знание в этом смысле является, обладает даже более какой-то высокой природой, потому что оно дает доступ к разным материальным возможностям. Когда есть знание, то мы много чего можем сделать. Мы можем делать то, что без знания в невежестве сделать человек просто-напросто не может. Поэтому знание является такой тонкой, важной формой силы. Знание – это не просто владение, скажем, какими-то цифрами, фактами, какой-то информацией. Знание – это в первую очередь знание законов. Законов и закономерности. Что такое знание? То есть знание – то, что помогает нам включать какие-то процессы, какие-то технологические процессы, будь они материальные или будь они духовные. Есть материальные технологии, есть духовные технологии. Материальные технологии мы видим каждый день. Летают самолеты, ездят машины, что-то там строится и прочие вещи. Это все продукты материальных технологий, интернет, телефон и прочие вещи. Это все тонкое знание включает материю. Вот, то есть материальное знание позволяет манипулировать материей. Тонкое знание, духовное знание позволяет нам в другой реальности действовать, в взаимоотношениях с Богом, то есть выходить на другие пласты, на другой уровень жизни совершенно. Итак, очень важно учить себе эту идею, что знание – это не просто владение цифрами и фактами, это именно знание законов и закономерностей. И законы есть, вот, которые мы изучаем в школе, грубые законы, есть законы социологические, моральные законы, есть духовные законы. Духовные законы – это есть как раз самый тонкий аспект знания. Потому что эти законы имеют отношение к самой тонкой форме реальности. Душа, Бог, их взаимоотношения, то есть духовный мир. Поэтому это знание самое тонкое. И по этой причине Кришна говорит, что среди всех видов знания я есть возвышенная наука о душе. То есть это знание превосходит все остальные формы знания. И вполне естественно, что тайное знание, оно всегда, конечно же, приходит к нам только через посвящение, никак иначе. Его невозможно вот так вот просто взять и все. И веды говорят, что есть два вида реальности. Реальность высшая, реальность низшая. И поэтому также знание делится на знание низшее и знание высшее. Например, духовное знание называется паравидья. Пара обозначает высшее, видья обозначает видеть. То есть паравидья — это высшее знание, то есть то, при помощи чего мы видим высшую реальность. Материальная наука, современное знание называется апаравидья, то есть видение низшего, видение материи. В какой-то степени люди разбираются в материальной природе и так далее. Современная наука, как я сказал, это апаравидья, это знание о низшей реальности. Но в строгом смысле слова знание не должно быть разорвано, знание целостное. Поэтому вот это вот разделение на науку и религию, это уже проявление невежества, это уже идеология, которая говорит нам, мы не верим в Бога, поэтому не верим во что высшее. Это все уже идеологический момент, который расчленяет, разделяет неразделимое. Высшее и низшее знание, они являются составными частями вед, и человек, обладающий знанием, обладает всей полнотой знания. Знанием о материи, и знанием о духе, и знанием об источнике того и другого. Итак, изначальное знание – это веда, то есть то, что получено из веды. Без контакта с ведами появляется то, что сейчас называется наукой. То есть если посмотреть на науку, она, в общем-то, выросла из ничего, из эмпирического опыта. То есть раньше люди просто пользовались, скажем так, для них природа была, какие-то законы, которые были в верованиях. То есть изначальным источником знания все-таки была религия всегда. Вот. Или знание о какой-то такой тонкой реальности, Бог, полубоги и так далее. Вот в народе это знание жило как-то, так сказать, в опыте каком-то. Вот. В западном мире не очень ведическое знание, в обозримой нами истории было проявлено, вот, а в Индии оно было сильно проявлено. Поэтому до появления современной науки, в общем-то, Индия — это была самая сильная цивилизация в мире. То есть там были, так сказать, самые-самые сильные цари, там была самая передовая цивилизация, самая передовая культура. По мере того, как эта ведическая культура стала уходить, вот теперь стала появляться альтернатива ей, то есть западное знание. Это знание без Бога. Знание, которое не показывает нам отношения с Богом. То есть веда – это знание, которое показывает, как мы связаны с Богом. Есть мир, есть духовная реальность, и все это связано. Это знание полное, веда называется. То есть то знание, которое мы сейчас называем знанием, это знание, но не на ведах основанное. И мы видим, что, в общем-то, все кризисы современного мира, они вызваны именно таким неполным знанием. То есть современное мировоззрение, которое родилось из науки, из эмпирического опыта, оно дает какие-то определенные такие вот плоды в плане каких-то удобств и так далее, но поскольку оно не учитывает высшие законы, то тонкие ошибки совершаются различные, и в конце концов общество заходит в кризис. Вроде бы и деньги есть, и возможности какие-то есть, а счастья нет. Потому что законы счастья, это духовные законы. То есть нету такого понятия, как наука о счастье, или законы счастья, или духовные законы. В современном мире этого нет. В ведах это есть. Как стать счастливым, как душе вернуть ее природу счастья. И поэтому, раз уж люди не знают их законов счастья, они умеют обложить себе какой-то материей, такой высокоорганизованной, что все у них там крутится, вертится, работает, но счастья при этом нет. Потому что высшие законы, то есть высшая форма знания, игнорируется современным человеком. Вот это называется неведическое знание. Поэтому оно является формой невежества, так как оно игнорирует самую тонкую, самую высшую часть реальности. И когда Кришна дает определение знанию в Бхагавад-гите, это 13 глава, 2 стих, он говорит, что знание – это понимание отличия духа и материи. То есть пока человек не отличает духа и материи, он находится в невежестве. Сколько бы он ни обладал учеными степенями, какие бы умные формулы он ни писал на доске, если он не отличает дух и материю, он находится в состоянии невежества. То есть он знает только отчасти одну сторону реальности, материи, и ничего не знает о духовных законах. То есть это знание только о низшей части природы, Поэтому это знание относится к категории низшего знания. То есть о высшем образовании мы в данном случае не говорим. Сейчас высшим образованием называют образование, ну такое, после школы. Пошли там 4-5 лет, дурака поваляли там в каком-нибудь вузе. Вот. Как сейчас учатся студенты, я просто в ужасе вообще. То есть мне как-то приходилось иметь дело с одним выпускником, который писал уже там диплом, все, так сказать. И он мне задавал через интернет некоторые вопросы. Я уж там, ну, про грамматические ошибки, я, так сказать, скромно молчу. Вот, это понятно. Вот. Но содержание этих вопросов было таково, что у меня было сомнение, а человек вообще в школе-то учился, он вроде университет заканчивает. У меня было сомнение, что он в школе вообще учился. То есть настолько, я не знаю, как, что сейчас там происходит, чему там людей учат, вот, но я был удручен весьма вот, тем уровнем знания, который сейчас присутствует. Итак, даже материю, даже материальные вещи необходимо изучать на фоне духа, потому что материя, мы знаем из Бхагавад-гиты, это то, что нужно душе. То есть материя сама по себе просто лежит и разлагается, с течением времени, мы знаем, она портится. Единственный способ что-то с ней такое сделать, это, мы знаем, есть правила сохранения, консервации и так далее. Вот. То есть материя нужна душе. В 7 главе Бхагавад-гиты Кришна объясняет, что есть материя, 8 элементов он перечисляет, земля, вода, огонь, воздух, пространство, ум, разум. Эго – это материя тонкая и грубая. Он говорит, а есть также живые существа, которые пользуются возможностями этой материи. То есть материальная природа, она не должна и не может рассматриваться сама по себе, потому что она сама по себе не существует. Она существует только в связи с сознанием, с нами, с живыми существами, которые эту энергию, материю используют, постигают, манипулируют ей. Поэтому она нужна исключительно для создания различных условий жизни, для создания различных удобств. В том числе также материю можно использовать как некий трамплин. Предположим, я могу прыгнуть из трамплина, подняться выше. Вот точно так же материю можно так использовать, что при помощи материи можно даже духовно подняться, как это бы ни звучало странно. То есть в Бхагавад-гите, в 18 главе, Кришна говорит, что при помощи гуны благости живое существо может даже выйти за пределы материи, если правильно ее используют. То есть эта гуна благости, она может как трамплин, потому что в гуне благости человек легко понимает высшие духовные законы. Гуна благости материальная, но если в ней человек правильно действует, он может выйти за пределы материи вообще. Итак, материя, будучи сама по себе ограниченной, если ее правильно использовать, она может создать хорошие условия для нашего духовного возвышения. Знание дает тонкое видение вещей, просветляя разум. То есть это знание, это то, что расширяет наши возможности, перспективы. Знание позволяет нам видеть то, что не видят глаза. То есть глазами знания я могу видеть многие вещи, которые я сейчас глазами не вижу. Допустим, если человек знает закономерности развития, то он сейчас может увидеть будущее. Например, каким образом мудрецы прошлого, вот эти вот риши, их называют риши, обозначают видящие. Чем они видят? Они что, такие зоркие соколы? Нет. Они видят глазами знания. Они не физические. Физическое видение, конечно, тоже превосходит наше, человеческое. Но главный смысл этого термина риши или видящие обозначает, что они видят через глазами знания. Это называется гьяна-чакшу или шастра-чакшу. И благодаря этому они могли в начале эпохи Кали-юги уже видеть ее конец. И все описано, чем это все закончится, к чему все будет идти, какие тенденции будут развиваться. Как это они увидели? Просто зная закономерности. То есть знание – это видение закономерности, и на основе этого они способны предсказывать и видеть будущее. То есть вот что дает знание. Без знания человек слеп, даже при стопроцентном зрении. Пускай у него будет стопроцентное физическое зрение, но если нет знания, он ничего не видит, он ничего не понимает. Итак, видя – это то, что позволяет нам реально видеть мир, видеть настоящее, видеть прошлое, видеть будущее. Те, кто обладает совершенным видением, их называют трикала-гья. Трикала-гья обозначает видеть три калы. Кала обозначает время, три состояния времени – прошлое, настоящее, будущее. То есть великие мудрецы видят все эти три состояния времени. Поэтому для них реальность всегда доступна. Итак, знание очень высоко ценится. Допустим, консультации экспертов, специалистов очень дорого стоят. Даже просто сходить к какому-нибудь человеку, он просто запутался в какой-то материальной ситуации, он там не знает, что делать, и ему рекомендуют сходить к какому-нибудь юристу на консультацию, это будет недешево стоить. А люди, которые являются очень большими экспертами, их услуги, то есть их знания очень высоко ценятся. Ну, то есть мы видим, что знание, оно вроде бы не вещественное, оно непонятно в каких единицах его измерять-то, это знание, его не взвесишь, ни в коробку не положишь, но это некая такая внутренняя квалификация, способность видеть вещи, ставить диагноз, допустим, какой-то настоящий специалист, врач, который посмотрел на человека, задал какие-то ему вопросы, и в его голове созрело такое, что не созрело в головах других людей. То есть он что-то такое увидел благодаря особому знанию, такая особая экспертиза, понимаете? То есть человек, обладающий таким, каким-то очень тонкой проницательностью, такая вот форма знания, которую он только посмотрел, поговорил немножко и сказал, дело обстоит так-то, так-то, и так нужно делать то-то, то-то и то-то. То есть это очень высококвалифицированные специалисты. И их услуги, они очень дорого стоят, то есть, потому что знание открывает новые возможности. И так это одно из достояний Бхагавана, которое ценно именно потому, что это знание идет от Бога. Более того, у этого процесса познания есть цель. Когда в 13 главе Бхагавад-гиты Кришна сказал о знании, определил его, он сказал, что он говорит, я есть знание, я есть предмет познания, я есть цель познания. То есть Бог – источник знания, Он сам есть это знание, Он – предмет познания, то есть все, что мы познаем, это Бог, понимаете? Когда люди просто изучают материю, это что такое? Это изучение формы Бога. Потому что материальный мир – это не что иное, как Джагат, Вселенная. А он – Джаганнат, он повелитель этой Вселенной. И он повелитель, он владелец всего этого мира. Поэтому даже изучая просто этот стол, даже изучая какие-то там вирусы, бактерии, что угодно, изучая любой аспект материальной реальности, даже самые низшие, самые невежественные, понимаете? Даже если испражнение под микроскопом смотрит на предмет там, наличия чего-нибудь, там, каких-нибудь вирусов или бактерий, чего-то еще, это изучение Бога. То есть поэтому в строгом смысле слова Он есть предмет познания. Что бы мы ни изучали, любую форму, это есть проявление Бога. Потому что все стоит из Его энергии. Поэтому Он всегда есть предмет познания. Он знание, Он предмет познания, и Он цель познания. То есть в конце нашего процесса познания мы должны прийти к нему. Когда появилась наука, многие думали, что религии пришел конец. Все, крест поставили на религии, потому что теперь ученые, окрыленные какими-то первыми своими открытиями, вот они подумали, все, вот есть у нас альтернативная картина, без Бога обойдемся, мы сейчас все, так сказать, сами можем анализировать, можем сами уже всем как-то управлять. Вот. И это как-то у них подтверждалось, они микромир исследовали при помощи микроскопов, макромир при помощи телескопов, какие-то попытки в космос выйти. То есть, и с каждой новой победой вот это вот опьянение, ощущение собственного успеха в освоении материи, оно растет, и человек думает, вот оно, еще немного, и мы станем повелителями этого материального мира благодаря знанию, вот эти глаза знания не позволяют нам много чего видеть. Итак, смотрите, когда пошла в гору вот эта вот материальная наука, на начальном этапе это был действительно сильный удар по религии. Многие люди, они были удовлетворены тем, что говорили там священники и так далее, типа там веру не умствуй, все это там от лукавого и прочее. То есть многие люди стали разочаровываться в вере, такой как в источнике знания, потому что на Западе веды нет, религия в основном на вере основана. Но потом, интересно, пошел процесс обратный. Несмотря на то, что на начальном этапе развития науки количество верующих стало уменьшаться, сейчас наука, ну, скажем так, по сравнению с средневековой, на весьма высоком уровне, да? Но, тем не менее, количество верующих людей опять стало расти. Почему так? Несмотря на то, что наука вроде бы развивается, и столько всего мы можем уже узнать при помощи науки, столько всяких разных доступов, возможностей, информатики. Ну, потрясающие возможности существуют, понимаете? Просто компьютер, он позволяет обсчитать такие процессы сложнейшие, которые раньше просто даже представить себе было невозможно. То есть, казалось бы, научные возможности сейчас развиваются весьма и весьма, а количество верующих в мире опять стало расти. Почему так происходит? Это происходит потому, что научное знание все-таки дает людям знания, но без связи с Богом. А поскольку живое существо с ним связано, даже пускай он этого не осознает, неосознанно он чувствует, что мы являемся частицами чего-то более высокого. И наука этой темы, вот такой запредельного смысла жизни, не касается. Поэтому люди пользуются, в общем-то, наукой правильно, в том смысле, что наука, она технологии дает. Но на запредельные вопросы она не отвечает. Потому что они, в общем-то, даже и не являются ее целью. Но когда Кришна определяет знание, он говорит, я есть цель познания. Поэтому если наука не ставит себе целью познания Бога, она опять же является лишь частичным знанием. Это только апаравиди, это знание просто о низшей природе. Итак, даже благодаря духовному знанию мы можем пройти несколько этапов. В духовном знании есть тоже несколько уровней достижения. Есть так называемое негативное духовное знание. Негативное духовное знание – это знание, которое ставит своей целью показать нам, чем или кем мы не являемся. И это так называемое знание Упанишад. Это знание Упанишад, которое говорит нам о том, что мы не являемся материей. Мы не являемся телом. То есть называется негативное духовное знание. То есть сначала нас отделяют от материи. Вот эта мертвая материя, знай, ты ей не являешься. Это первый этап. А второй этап духовного знания обозначает, кем мы являемся. Позитивное духовное знание. И вот это знание утверждает, что мы являемся частицами Бога, и не просто такими такими, знаете, вот вещественными частицами. Отвалилась тут штукатурка, раз приклеили. Не в таком, не пассивной частицей, а мы являемся активной частицей Бога. То есть это обозначает знание о том, что мы слуги Бога. Что мы не просто слуги как рабы, а слуги возлюбленные слуги. Он нас любит, и мы его любим. То есть здесь не должно вот этого быть понимания, что мы какие-то, знаете, подневольные рабы. Нет. Это ложное понимание, которое где-то как-то проходит в западных религиях, но в ведах этого нет. Там сказано, что мы являемся добровольными слугами, что у нас всегда есть определенный выбор. Итак, это позитивное знание, которое гласит, говорит нам, что Дживера Сварупахоя Кришнера Нитьядаса, каждое живое существо является вечным слугой Кришны. Вот это позитивное духовное знание. То есть здесь это несколько этапов. Некоторые говорят, что вот там индуизм, это значит учение там о какой-то пустоте, или что мы тождествуем с Богом. Да, да, это учение Упанишад. Это первый урок духовного знания. И многие думают, что вот это и есть индуизм, что вот Бог есть какое-то высшее духовное начало, и мы есть какое-то духовное начало, и соединяясь с Ним, мы растворяемся в Нем и становимся им. То есть многие люди вот на этом остановились, они говорят, вот это и есть концепция индуизма, это и есть это. Нет, это лишь первый этап духовного знания, что мы не от мира сего, что мы не части материи, что мы части духа. А позитивный аспект – это что же там происходит уже в отношениях с Богом. То есть это позитивное духовное знание о служении, о любви, о взаимоотношениях. Это уже такая глубинная эзотерика, которая доступна только людям, которые получили посвящение в традицию. Итак, смотрите, момент, который я вначале затронул, мы сейчас его продолжим немножечко. То есть мы привыкли сейчас, что знание, в общем-то, может получить каждый. Вот, пожалуйста, сколько университетов, сколько книг, интернет, столько информации, пожалуйста, скачивай, читай, изучай, хочешь учись заочно, хочешь очно, плати, получай свои дипломы, степени, нет проблем. То есть мы привыкли к тому, что это знание вроде как доступно. И даже духовное знание, даже духовные книги, пожалуйста, вы можете купить на улице, вы можете в магазине, вы можете скачать в интернете, где хотите. Но разница состоит в том, что духовное знание, даже если вы купили книгу, даже если вы ее скачали, даже если ее читаете, вы никогда не поймете до конца, пока вы не получите духовное посвящение. То есть это, как вот знаете, такая хитрость, как продаются компьютерные программы, демонстрационная версия. Вы можете новую программу попробовать, понравилось, она у вас будет работать, допустим, там, ну, 15 дней, да, демо-версия, что называется. Хорошо работает, здорово, возможности, покупайте. Это как такой, сказать, рыночный прием, да? Попробовал, сказать, покатался немножко, поездил, какие-то возможности туда, все, покупай, все. То есть отдавай что-то за это, тогда ты получишь. Духовное посвящение то же самое. Можем читать, можем слушать, это все очень здорово. Это дает впечатление некоторое, это дает нам какое-то понимание. Но если мы хотим обрести реальный опыт и действительно перейти на ту сторону уже, духовную реальность, здесь нужно кое-что еще. То есть вот это вот и называется духовным посвящением. И почему, когда в 4 главе Бхагавад-гиты, там есть целая такая вот, сейчас мы просмотрим эту цепочку стихов удивительных, где Кришна знания написывает. В самом начале этой 4 главы он говорит такую интересную вещь, что вот это духовное знание, он говорит, в частности, про Бхагавад-гиту, как некую квинтэссенцию духовного знания, он говорит, Бхагавад-гиту я впервые поведал Богу Солнца, Вивасвану. Он передал ее Ману, Ману передал ее Ишваку, первому царю Земли, и потом говорит, и так постигали ее праведные цари из поколения в поколение, традиция, парампара, передача от учителя к ученику и так далее. Вот, то есть даже такие могущественные личности, как Бог Солнца, это величина крупная, понимаете? То есть даже он не может знания получить просто так. То есть знания получают через традицию. Вот это очень важный момент. Дикша называется. Дикша обозначает, что дивья божественный, божественное знание, кша обозначает уничтожение грехов. То есть духовное знание, оно приближает человека к Богу и освобождает его от грехов. Вот в этом смысл. Итак, Кришна позже в этой же 4 главе говорит такую интересную вещь, что если хочешь получить знание, прими учителя. Служи ему, вопрошая его смиренно, служи ему так, ты получишь это знание, он даст тебе эти вещи. И в следующем стихе, в 35-м, он объясняет, в чем суть этого знания. Он говорит, ты поймешь, что все живые существа принадлежат мне, они являются моими частицами. Далее он говорит в 36-м стихе, он говорит, даже если ты падший из падших, поднявшись на корабль трансцендентного знания, ты можешь переплыть через океан невежества. То есть материальный мир, материальная жизнь в этой стране с океаном невежества. А знание он называет кораблем. Гьяна плавена. Плавена то, что плавает. Гьяна плавена это корабль трансцендентного знания. Говорит, даже если ты падший из падших, бестолковый из бестолковейших, если ты поднялся на корабль трансцендентного знания, ты можешь переплыть через океан страдания. Дальше он говорит в 37 стихе. Как огонь превращает дрова в пепел, точно так же и огонь духовного знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности, все последствия духовных поступков. То есть это там термин «гьяна агни» – огонь знания. То есть духовное знание обладает таким свойством – сжигать карму. Далее он говорит в следующем стихе, 38. В этом мире нет ничего более возвышенного и чистого, чем духовное знание. Это знание – зрелый плод всего совершенства или мистицизма. То есть духовное знание – это знание, которое предоставляет живому существу большие возможности. Мы говорили, что материальное знание – это знание о том, как укрепиться в материальном мире. Духовное знание – это знание о том, как выйти из материального мира. То есть люди с материальным знанием знают, как пустить корни глубоко в материальную реальность. А люди, обладающие духовным знанием, они эти корни рубят. 15 глава Бхагавад-гиты Кришна объясняет, он говорит, что необходимо мечом знания и отречения под корень срубить древо этого материального существования. То есть это знание обладает совсем другой природой. То есть оно отсекает все те привязанности, которые удерживают нас в материальном мире. В то время как материальное знание, особенно современное, не ведическое, а ведическое материальное знание, оно тоже постепенно подводит нас к самому краю материи, к гуне благости, из которой уже, ого, видно что-то другое, более высокое. Из гуны страсти и невежества ничего такого не видно. То есть мы видим, что если люди сейчас развивают знания в невежестве и страсти, им духовные перспективы не открываются. А если человек следует технологии вед, то теперь это знание поднимает его в гуну благости. А в благости что? Сатва-яш брахма-даршана. В благости виден брахман, уже духовная природа. Поэтому материальное знание, современное, не связывающее с Богом, это форма невежества. Как бы это обидно ни звучало. Почему невежество? Я думаю, что она не связывает нас с Богом. А настоящее знание – это что такое? Знание о самбандхе, о связи. Как все связано между собой, и как мы и материя связаны с Богом. И как вот по этой цепочке, по этой связи пойти и приблизиться к Богу. Дальше интересно. Он говорит, значит, что в этом мире ничего более возвышенного и чистого, чем духовное знание. А потом в 39 стихе он говорит, что верующий человек, стремящийся к духовному знанию и подчиняющий себе чувства, достоин получить это знание, и так он обретает высший духовный покой. То есть теперь он дает квалификацию для получения знания. Говорит, квалификация для получения знания является шрадха, это вера. А для того, чтобы его сохранить, теперь нужно что? Аскеза, контроль чувств. То есть сейчас мы думаем, что человек может жить как угодно и получить знания. Нет. В ведические времена ученик, он строго жил вашими учителя, он строго следовал обету брахмачари. Брахмачари – это самый сложный обет, он обозначает воздержание. Потому что когда человек пытается учиться, но при этом не следует обету брахмачари, все это знание в одно ухо входит, в другое выходит. Ничего не остается. Ну так, чтобы экзамен на 4 с минусом сдать нормально, вот, а чтобы там что-то практическое осталось в голове, крайне мало. Вот, поэтому настоящее знание, оно хорошо держится в нашем сознании лишь тогда, когда человек контролирует чувства. В противном случае знание получил и знание потерял. То есть это обозначает, что знание связано с определенной квалификацией человека. Если у человека нет квалификации, если он не контролирует свои чувства, он не может получить знания. Даже если ему дали, он его, бедняга, не удержит. Понимаете? Как вот человеку что-то такое дали, а у него все из рук валится. То есть он не может даже удержать то, что ему дали. Понимаете? То есть и где вот эти вот руки, чем держится духовное знание? Это не просто нужно какие-то такие, знаете, вот крюки иметь, оп, вцепился и все. Нет. Знание держится где? В сознании. Знание держится в сознании. И сила нашего сознания, крепости внутренняя, она как раз и состоит в том, насколько мы способны чувства свои контролировать. Если чувства растаскивают наше сознание становится как решето. И через мы все это знание утекает, как через дверь, понимаете? То есть здесь очень важно понять, что получить знания, значит, что там тетрадку записать, на какой-нибудь там диктофон записать, это очень хорошо. Это у нас есть какая-то информация, чтобы мы не забыли. Но знание обозначает, что это стало частью моей природы, это вошло в меня, это теперь уже, теперь определяет мой образ жизни. То есть, как было сказано, тут до лекции говорили, да, что знание – это качество определенное. То есть знание определяется в качестве. Человек не просто информированный, а человек, который, используя это знание, он применяет его, и вследствие этого он имеет некие качества. То есть меняется качество жизни, качество человека. Вот что делает человек настоящее знание. Но человек должен проявить некие качества, подготовительную какую-то определенную подготовку, определенная должна быть квалификация. Без этого знания не войдет. Поэтому начальный этап жизни – это всегда аскеза, всегда воздержание. Сейчас, когда детей уже, скажем, вот это вот, называется у них раннее половое воспитание, да, чтобы они там, не дай бог, в школе там ничем там не заразились, да, и прочие вещи, их уже с детских лет уже обучают, это вот, так сказать, как это сейчас, раннее половое воспитание. Ничего более страшного на самом деле нет, понимаете? Потому что уже ум человека, которому сейчас нужно учить, закладывать определенные основы жизни, в нем уже делают дырки определенные, то есть они делают акценты на чувства. Это нормально, и то возможно, и все возможно, все возможно. То есть люди говорят, твоим чувствам вообще выход полный. Да? Вот ребенок думает, ну конечно, здорово. И больше у него знания-то никакого, понимаете? Он просто приобретет некоторый чувственный опыт, он там чем-то таким вот овладеет, как там предохраняться, как защищаться, все хорошо, да. Может быть, это в какой-то степени кому-то и полезно в этом мире. Но это никак не взращивает сознание человека. И поэтому мы видим, что сейчас эти дети, они, так сказать, очень рано сейчас взрослеют, очень рано познают все эти запретные сферы жизни. Вот. И что? Благо-то какое-то этого есть? Никакого, понимаете? Никакого блага нет. Потому что то время, когда они должны учиться и формировать их система ценностей и цели, в это время они уже пошли в разнос на уровне чувств. И потом их уже очень трудно как-то к чему-то придать, потому что уже другое время, уже работать надо, уже семья, все уже, понимаете, время уже потеряно. То есть поэтому получается, что у людей сейчас выбивают саму основу из-под ног, и они должны учиться, но они учатся только ради диплома, ради какой-то там бумажки, ради того, чтобы как-то где-то устроиться. Никто не учится для того, чтобы познать Бога. Нет такой задачи. Университет говорит, мы готовим специалистов по такому, такому, такому профилю. Кришна говорит, я есть цель познания. То есть получается, что цель познания в современном обществе, она не достигается. Раз она не достигается, цель познания, значит, люди не видят счастья. Потому что между знанием и счастьем знак равно. Когда Кришна в Бхагавадгите описывает разные гуны, он говорит, что гуна благости характеризуется знанием и счастьем. То есть в гуне благости человек обладает знанием, настоящим знанием. Не просто каким-то там вот этой апаравидией, знанием о материи, а настоящим знанием. И это знание делает его счастливым. Почему? Потому что это высшее знание, это и есть сам Кришна. Кришна говорит, я есть знание, я есть предмет познания, я есть цель познания. То есть это знание, это и есть Он сам. Это может быть трудно понять, но в Падмапуране говорится, что Бхагавадгита — это персонификация самой энергии знания, которая не отдельна от Бога. Поэтому, когда мы изучаем Бхагавадгиту, фактически мы соприкасаемся с самим Кришной. А Кришна — это форма блаженства. Поэтому, когда живые существа обретают это знание, они находятся в полном контакте с Богом. Бог всегда счастлив. Он всегда в состоянии любви. Точно так же живые существа, которые обрели это знание, что с ними происходит? Почитайте конец Бхагавадгиты. Санджая, секретарь Дхритарашты, который слушал Гиту дистанционно, он находился во дворце, благодаря своим мистическим силам, сиддхи, способность слышать на расстоянии. Вот, он сидел во дворце и слышал все, что происходило на поле битвы, когда Кришна с Арджуной разговаривал. И когда он уже Гита была рассказана, Санджая говорит, когда я вспоминаю эту удивительную беседу между Кришной и Арджуной, он говорит, каждый раз волосы у меня дымом стоят в экстазе. Рома Харшана означает, волосы дымом стали, понимаете? Он говорит, я ликую вновь и вновь. То есть, потому что это не просто какое-то знание, а это и есть энергия знания самого Господа, персонификация, это фактически сам Кришна. Бхагавадгита отлично от Кришны. И поэтому, когда человек обретает эти вещи, его сознание другим свойством начинает обладать. Сейчас большинство людей находится на уровне ума, просто на уровне ума. И ум озабочен просто вот повседневной суетой, что-то там хочется, не хочется, хочется, да не может, еще что-то там, какие-то всякие разные дела повседневные, что-то нас беспокоит, все время политика, экономика, какие-то бытовые вещи. Вот о чем думает ум. Но когда мы обретаем трансцендентное знание, он сразу же получает доступ к другой реальности, к реальности, где нет кризиса. Нет кризиса, нет никакой гадости. Понимаете? Тут мы постоянно что-то узнаем, там, какие-то скандалы, там, какие-то кого-то поймали, кто-то там, что-то там, какие-то катастрофы, что-то еще постоянно происходит, какие-то кризисные ситуации, какие-то проблемные ситуации постоянно происходят. А когда мы получаем духовное знание, мы получаем доступ к миру Вайкунхи. Вайкунха обозначает «нет проблем», «нет беспокойств». То есть это мир вечности, и не просто такой мертвой вечности. Или какой-то, знаете, пустыни, или вы смотрите на какой-то океан, такой успокаиваясь, или горы, так все тихо, хорошо. Нет, такое там тоже есть. Вот, но это мир очень активный, духовный мир — это мир деятельности. Шанти или покой, умиротворение — это лишь начало, это не вершина, понимаете? Покой — это состояние брахмана. Вот состояние Вайкунхи, сама атмосфера там умиротворенная. Но это не обозначает, что там ничего не происходит, там масса всего происходит. Если в этом материальном мире такая активная деятельность, что люди в этих даже таких мешковатых телах двигаются, умудряются что-то такое там делать, хотя это проблемно, там атмосферный столб на них тянет, давит, да, гравитация их тянет к себе, и тем не менее там бегают, прыгают, там отталкиваются от этой земли, столько в них энергии, это души, покрытые телами. Представьте себе, насколько же более энергичны души без тел, что они вообще потрясающую деятельность совершают. То есть это мир повышенной активности, духовный мир. И духовное знание как раз открывает человеку вот эти вот перспективы, которые обычно не видны. Итак, духовное знание — другое его свойство, это то, что оно разрушает сомнения. Сомнения такие, знаете, темные уголки в сердце, которые не освящены этим знанием, и поэтому люди что-то знают, что-то не знают, они говорят, может быть, я не уверен, я сомневаюсь. То есть сомнение – это некое противоположное знанию, которое удерживает нас от деятельности. То есть когда мы не на 100% в чем-то уверены, это значит, что у нас есть некоторые сомнения. Сомнение – это есть тот самый тормоз, который не позволяет нам действовать. Но когда человек при помощи знания разрушает сомнения, вот теперь у него высвобождается энтузиазм действовать. Вот в этом тоже еще один большой плюс духовного знания. Что люди могут ходить, слушать, как-то там себе прикидывать, что-то такое, осмысливать. Но когда пока какие-то сомнения остаются, человек не решается действовать на духовном пути. Но когда что-то такое произошло, он что-то такое прочитал, услышал, что избавило от последних сомнений, сразу же много скрытых вот этих вот возможностей, резервов открывается. Все, теперь больше ничего его не держит. Он может спокойно двигаться вперед к Богу. Почему? Нет сомнений. А если сомнения есть, это означает, что нет знания. Насколько есть сомнения, настолько нет знания. Итак, духовное знание – это то, что уничтожает эти темные уголки сомнения. Лампочку включили мощную, и во все уголки этот свет проник, во все уголки сердца. То есть не осталось ни одного больше сомнения. И это просто, не просто хорошо само по себе, что нет сомнений, а именно имеет практический смысл в чем? В том, что теперь отсутствие сомнения высвобождает потенциал действия. То есть теперь у меня больше нет сомнений, что в этом направлении нужно двигаться. Вот в этом смысл трансцендентного знания. Итак. Полное знание – это знание, которое охватывает и материю, и дух. Частью знания также является память. Кришна говорит, что матас, мритир, гьянам, эпоха, намчат. Не исходит память, знание, забвение. То есть, если мы получили знание, но у нас нет памяти, как его удержать, мы не можем воспользоваться. То есть память – это способность удерживать знания. И это тоже Кришна. Ой, от меня исходит память, знание, забвение. То есть смотрите, он нам дает информацию, знание как некий набор информации. Но чтобы мы это могли сохранить и осмыслить, нам обязательно нужна функция памяти. И она также исходит от него. И благодаря этому мы можем помнить и соотносить, и сравнивать. То есть теперь это знание становится уже инструментом. И когда что-то новое появляется в моей жизни, я могу соотнести и сравнить, это соответствует знанию? Или это тонкая хитрость, тонкая форма невежества, обмана? То есть знание, память позволяет мне определить, протестировать эти вещи, насколько это соответствует. Есть такие тонкие ереси, тонкие отклонения, которые очень похожи на знание. Очень похожи на знание. Если у нас не хватает глубины знания, мы можем очень легко пропустить, как вирус. Как он входит, эти всякие там компьютерные вирусы? Он входит там, прикрывшись этим там, каким-нибудь там расширением какой-нибудь там полезной программы, понимаете? Как троянский конь. Он входит в таком каком-то благообразном обличии. Но его действие состоит в том, что он разрушает, понимаете? Почему эти вирусы называют еще многие там трояны, да? То есть он входит в таком как бы под таким благообразным видом, что ну какой-то такой конь троянский, да, там вся эта история троянской войны. Да? Вот, то есть вид-то хороший, и не сумели его до конца, так сказать, распустить, что там опасность какая-то кроется, да? И потом вот этого троянского коня там целая какая-то армия выскочила и, значит, захватила эту Трою, что там, я уже не помню было. Вот, то есть вот в этом идея, что иногда какие-то ереси, какие-то ошибочные концепции, очень похожие на правду, которые вызывают доверие, но когда они входят в наше сознание, они обладают такой же силой разрушать, понимаете? Поэтому знанием настоящим мы получаем не просто там, а я додумался или что-то еще, мы получаем из авторитетного источника, то есть традиция. Мы получаем посвящение, мы получаем это знание, и теперь мы получаем, так сказать, вот в этой традиции есть механизм защиты. Гуру, садху, шастра. Гуру, учитель, садху – это мудрецы, которые фактически равны нашему учителю, ну просто, может быть, у нас с ними нет таких официальных отношений, и шастра. Из этих трех – гуру, садху, шастра – шастра является основным. То есть вот эти вот священные тексты, потому что они являются с проявлением дыхания самого Верховного Господа. Это мысли Бога. Шаста – это мысли Бога. Поэтому знание Писаний фактически является основным. То, что говорит учитель и садху, это должно соотноситься с тем, что сказано в шастрах. Поэтому Прабхупада в нашей традиции ввел эту обязательную постоянно ссылку на Писание. То есть, когда мы ссылаемся на Писание, понятно, что этот человек, он, как мы говорим, авторитетный, в том смысле, можно верить. Потому что он свои утверждения основывает не на каких-то своих измышлениях. Это все подтверждается писаниями, которые есть, по сути дела, мысли Бога. Итак, когда мы получаем это знание, мы испытываем счастье, радость познания. И разум становится радостным. Прасанна четаса Бхагавад-гита, значит, это радостный разум. То есть это знание, которое делает человека счастливым. Гьяна вигьяна триптатма, человек, который может быть счастлив знанием и пониманием. То есть это еще, может быть, так сказать, не полное блаженство служения, но здесь очень важно понять, что это Бхагавата гьяна, это знание о Боге. То есть это не просто какое-то вот такое немножко аналитическое, философское знание Упанишад, которое анализирует всю материю, показывает нам, что мы не являемся частью этого. Это знание, еще его называют сушка гьяна, сухое знание, вот, которое не дает вкуса, может быть, душе. Но высшее знание – это Бхагавата гьяна. Бхагаван – это Кришна. И это знание, оно является сочным, на самом деле. Если мы открываем Шримад Бхагаватам, самая первая песня, самые первые стихи, самые первые главы, там говорится, что Шримад Бхагаватам – это зрелый плод всего древа познания, и его нектарным вкусом наслаждались все великие мудрецы в прошлое время. То есть это еще называют расаяна катха, то есть это рассказ, который является тоником, а расаяна – это тоник, но основа его – раса. Раса обращает вкус. То есть это шастры, которые описывают духовное многообразие. То есть Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, другие ведические тексты. Это уже это позитивное духовное знание. Поэтому это никак нельзя назвать каким-то осквернением гьяны. Осквернение гьяны может произойти тогда, когда человек просто изучает эти вот упанишады. Понимание то, чем мы не являемся. Но позитивное духовное знание, знание Кришны, знание о Боге, это уже совсем другое. То есть это то, что дает нам вкус, потому что Кришна в блаженстве находится, его великие души находятся в блаженстве. И когда мы читаем о Боге, о Бхагаване и Бхагаватах, это есть Бхагавата Пурана. Она описывает Бхагавана и Бхагавата, его великих предков. Вот, то есть это живые существа, которые не просто что-то знают, а они находятся в позитивном эмоциональном состоянии, в состоянии любви, и это описано. Их мысли, их изречения, они не просто мудрые, они именно находятся в состоянии вкуса, то есть они передают также вкус. Понимаете? Поэтому, когда мы вот эти вещи изучаем, читаем, слушаем, постигаем, тогда живое существо становится счастливым, потому что это уже считается Шримад Бхагаватам, это литературное воплощение самого Кришны. Итак, необходимо смотреть на знания как на одно из богатств Бхагавана, как то, что исходит от него, и то, что идет к нему. Итак, мы рассмотрели с вами второе достояние в форме трансцендентного знания. Знание высоко ценится, и материальное знание квалифицированное высоко ценится, и духовное знание. И в следующий раз мы будем рассматривать третье достояние, его это Айшвария. Айшвария означает богатство. Когда сила соединяется со знанием, появляется богатство, появляется, так сказать, многообразие всевозможное, как сказал Бхактивинода Тхакур в одной из своих песен: «Кешава Тува Джагат Вичитра». О, Господь Кешава, Тува Джагат, Твоя Вселенная, она Вичитра, очень разнообразна. Здесь столько всего, здесь столько всяких айшварий, богатства всякого разного. Вот, и в следующий раз мы будем рассматривать именно это состояние Бхагавана. Хари Кришна. Вопросы? Жаркий день.
А как улучшить память? Или это только по милости Кришны?
Вопрос, как улучшить память? Здесь есть два момента. Сама память исходит от Кришны, как мы только что узнали. Да? Матар смритир гьянава попханам чай. Память из забвения от него исходит. Но мы являемся получателями. И здесь есть некоторые тонкости. Шрила Прабхупада в комментарии к одному из стихов третьей Бхагавад-гиты говорит, что когда люди принимают освященную пищу, реально освященную пищу, не просто то, над чем мы там что-то пробормотали, вот, и подумали, что она уже освященная, вот, а все сделано по правилам, с любовью приготовлено, с любовью предложено, правильно. Это будет. Когда человек принимает освященную пищу и не принимает ничего, кроме прасада, он говорит, что там в этом процессе очищаются тонкие ткани памяти. То есть фактически это означает, что память становится крепче. Плюс, конечно же, благостные продукты. Ну, Прабхупада рекомендовал, так сказать, молоко. Это то, что питает очень хорошо не только наше физическое тело, а также тонкое тело. Потому что память — это вещь тонкая. Поэтому вот эти вот моменты, они могут... Ну и плюс еще один момент, это все та же самая брахмачари. Принцип брахмачари, он, так сказать, делает наше тонкое тело сильным. Если принцип брахмачари не следуется, вся эта вирья, сила через низ выходит, и человек так это смотрит и ничего не понимает. Или не запоминает. Парень недавно разговаривал там, ну, парень вообще молодой. Я с ним разговариваю, он только что сказал, он говорит, что? То есть он через каждые три предложения меня переспрашивал, он хотел сказать, простого не мог запомнить, понимаете? Вот, то есть выяснилось, что есть определенная сложность в этой сфере. Вот, поэтому вот, правильное питание, в частности, вот, прасад, реальный прасад, то есть не абы как, что-то где-то там на ходу как-то приготовленное, как-то там непонятно предложенное, непонятно как съетое, а прасад это обозначает технология, все. Сейчас мы занимаемся неким мистическим трансцендентным процессом медитации, приготовления пищи, предложения пищи, принятия пищи, понимаете, это часто в этом вопросе мы достигаем некого такого механистического совершенства. Руки сами все делают, ум думает непонятно о чем. То есть это перестает быть медитацией. Если это медитация по-настоящему, то Кришна присутствует в этом процессе. Вот, поэтому благодаря этому тонкие ткани памяти, то есть тонкое тело укрепляется. Вот, принцип брахмачари, благостный образ жизни, насколько это возможно, это в целом то, что укрепляет память. То есть способность удерживаться – это благостное свойство. Да? То есть фактически повышение благости. Укрепление памяти. Если совсем плохо, ну, учитывая, что в самом начале тоже Шримад Бхагаватам, буквально в первых же главах, Сута Госвами говорит, Кали-юга — ужасная эпоха, когда, значит, люди ленивые, неудачливые, беспокойные, у них слабая память. То есть это одно из свойств людей Кали-юги. Вот, поэтому, значит, поэтому шастры из такого, так сказать, из состояния звука, шабда, брахман, они пришли в письменные вещи. То есть еще, если у нас слабая память, это означает, что нам нужно постоянно эти вещи слушать, читать, постоянно слушать, читать. И тогда это как-то будет обновляться. Уже как-то все это стерлось или ушло, вот поэтому нужно постоянно обновлять. То есть в былые времена человек мог один раз услышать и запомнить навсегда. Вот такой вот магнетизм памяти. Понимаете? Нам нужно постоянно, постоянно, постоянно из-за того, что слабая память. Еще вопрос. Ну что, если вопросов больше нет? Всем спасибо. Шрила Прабхупада ки джай. Шримад Бхагаватам ки джай.